Толкование провидения. Библия содержит упоминание о том, что богословы называют Божьим провидением. Факт, который заключается в том, что Всемогущий не оставил мир развиваться самому по себе, а активно участвует в делах человеческих. Бергхоф преподал это в виде библейского учения. Провидение – это то непрекращающееся приложение божественной энергии, посредством которого Творец сохраняет все свое творение. Оно действенно во всем, чему надлежит произойти в мире, и направляет все сущее к уготованному для него финалу. Существует 5 столпов, на которых мы можем строить доктрину о божественном провидении. Советую вам прочитать эту главу до конца перед тем, как делать выводы. Нам придется совершить плавание по достаточно глубоким теологическим водам. И я хочу быть уверенным, что мы достигнем пункта нашего назначения вместе. Первое. Бог правит в делах человеческих. Когда мистер Клинтон был избран президентом в 1992 году, я услышал, как один христианский проповедник сказал: «Бог не имеет никакого отношения к выборам этого президента. Это народ сделал выбор». Я нашел это утверждение маловероятным по нескольким причинам. Во-первых, неизвестно, что сказал бы этот учитель, если бы президентом стал человек, глубоко верующий во Христа, сознательно принявший решение руководить страной в соответствии с библейскими принципами. Не сказал ли бы он, что этот президент был поднят Богом для данного часа в истории Америки? Поставим вопрос по-другому. Разве Бог действует только тогда, когда во главе становится праведные вожди и не причастен к событиям, когда вождь определенно не имеет христианских качеств, либо вообще является воплощением зла? Во-вторых, мне интересно, как этот учитель объяснит десятки текстов Писания, которые, по сути, говорят, что именно Бог поставляет правителей и свергает их. Мы не можем отрицать и не должны того желать. Тот факт, что Бог активно наблюдает за политической структурой мира и направляет ее. Даниил говорит, что Бог изменяет времена и эпохи и низлагает царей и поставляет царей. Даниила 2.21. Для того, чтобы мы не истолковали его мысль неверно, он повторяет ее более ясно: «Дабы знали живущие, что Всевышний владычествует над царством человеческим и дает ему, кому хочет, и поставляет над ним уничиженного между людьми». Даниила 4.14. «Господь сил» — это выражение, которое встречается в Ветхом Завете сотни раз в подтверждение того, что за видимыми правителями мира стоит невидимый Бог Вселенной. Неудивительно, что Бог может говорить о языческом царе Сирии, как о своем помазаннике, Исаии 45.1, и может сказать пророку Аввакуму: «Ибо вот я подниму халдеев, народ жестокий и необузданный, который ходит по широтам земли, чтобы завладеть непринадлежащими ему селениями». Аввакума 1.6. Новый Завет усиливает такой вывод. Помните, как возмутился Пилат, когда Христос отказался отвечать ему? Он сказал Христу с вызовом: «Не знаешь ли, что я имею власть распять тебя и власть имею отпустить тебя?» Христос спокойно ответил: «С богословской перспективы ты не имел бы надо мной никакой власти, если бы не было дано тебе свыше. Посему более греха на том, кто предал меня тебе». Иоанна 19:10-11. Когда Павел писал церкви в Риме во дни императора Нерона, он ясно заявил: «Всякая душа да будет покорна высшим властям, ибо нет власти ни от Бога. Существующие же власти от Бога установлены». Римлянам 13:1. Бог не отказался от своей роли в земных делах языческого Рима или языческой Германии. Определенно, что Гитлер не мог бы править, если бы этого не было дано ему Богом. Он вообще не имел бы никакой власти, если бы не оказался наделен ею свыше. Бог управляет всем. Второе. Бог делегирует свою власть ангелам, сатане и людям. Как нам объяснить постоянное упоминание Гитлера о судьбе или провидении? Более чем очевидно, что голоса, которые он слышал, и силы, у которых он черпал свою силу, были не от Бога, а от сатаны. Как мы узнаем в следующей главе, Гитлер был воистину одержимым, а тело его было только оболочкой для живущего в нем духа. Его предсказание о том, что Третий Рейх продлится 1000 лет, было типичным примером того, как обычно обманывает сатана. Он не может предсказать будущее с точностью, потому что не может управлять им. Возможно, ни один человек в истории не был настолько одержим темными и жестокими сатанинскими духами. В каком же смысле в этом случае мы можем сказать, что именно Бог поднял Гитлера и сверг его? Образно говоря, Гитлер был в руках сатаны. Однако сатана, несмотря на всю свою злобу, всегда находится в руках Божиих. Лютер напоминал нам, что даже дьявол является Божиим. Всемогущий сотворил мир. Он сотворил и Люцифера, который согрешил и стал сатаной. Он единственный, кто наблюдает за всем и направляет опосредованно все происходящее. Ничего не происходит, если только Бог не позволит произойти чему-то и не создаст такие условия, чтобы эти события стали возможны. Таким образом, Бог правил людьми даже тогда, когда хозяйничал Гитлер, сам находившийся под властью сатаны. Бог установил пределы, в которых должен был оставаться сатана. Бог сказал: «Настолько и не больше». Сатана и люди имеют столько свободы действий, сколько им предписано всемогущим. С человеческой точки зрения Гитлер сам правил нацистской Германией. Однако он не смог бы править без Божия согласия и присмотра. Как напоминает нам Павел, Бог совершает все по изволению воли своей. Ефесянам 1:11. Некоторые предпочитают называть это его допускающей волей. Однако это, тем не менее, его воля. Он направляет все к назначенному концу. Независимо от вашей богословской позиции, вы должны согласиться с тем, что Холокоста не было бы, если бы Бог не решил допустить его. Образно говоря, он подписал директиву. Он дал зеленый свет. Поскольку он решил допустить это, то мог также принять и не допускать. Вот почему Библия может сказать, что не существует власти ни от Бога, и что Бог правит во всех делах человеческих. Он не делает зла, однако он решает допустить зло. Это достаточно сложный момент. даже если зло противно Божией природе и его явленному слову, Бог, тем не менее, допускает его. Очевидно, что Всемогущий поступает так для достижения своей конечной цели. Бог готов не принять во внимание некоторые из собственных желаний, чтобы осуществить более великие намерения. Бог допускает и санкционирует все, когда-либо происходящее. Он даже допускает то, что ненавидит. Если вас это не убеждает, то вспомните, что однажды поднимется еще один человек, который возродит планы Гитлера. Ему будет поклоняться не просто одна страна, но весь мир. Он произведет экономические и духовные чудеса. Он будет преследовать Израиль, отчаянно пытаясь уничтожить еврейское государство. Он, подобно Гитлеру, будет верить, что его подняла судьба. Его головокружительный взлет будет приписываем тому факту, что он был призван высшими силами. В 13 главе книги «Откровение» Антихрист назван «зверем». Там написано: «И дал ему дракон силу свою, и престол свой, и великую власть, и поклонились дракону, который дал власть зверю». Откровение 13:2-4. Четыре раза в нескольких стихах написано, что ему была дана власть. Несмотря на то, что многие из нас верят, что будут вознесены, чтобы быть со Христом, еще до начала правления Антихриста степень его власти заставит нас содрогнуться в изумлении. «И дано было ему вести войну со святыми и победить их. И дана была ему власть над всяким коленом и народом, и языком, и племенем. И поклонятся ему все живущие на земле, которых имена не написаны в книге жизни у Агнца, закланного от создания мира». Откровение 13:7-8. Власть Антихриста дана ему сатаной, однако сатане власть дана Богом. Причина, по которой Бог может предсказывать, что власть Антихриста будет длиться только 42 месяца, заключается в том, что влияние этого нечестивца зависит от Божьей воли. То, что ему было дано, будет точно так же у него отнято. Он не сможет править, если только не будет дано ему с неба. Иоанна 3:27. Бог ненавидит идолопоклонство Антихриста точно так же, как он ненавидел идолопоклонство немецкого народа. Однако Бог, тем не менее, допускает его. Очевидно, что он направляет события в мире к назначенному концу. Он использует войны и гонения для суда над неверующими и для дисциплинирования церкви. В конце концов, его намерения будут осуществлены, и его имя будет прославлено. Христиане в нацистской Германии, которые верили, что зло торжествует, потому что Бог слишком слаб, чтобы идти против течения, не могли обрести надежду в своих страданиях. Однако те верующие, которые знали, что Бог все еще правит, даже когда у власти находился Гитлер, могли быть уверены в том, что им воздано будет за все принесенные ими жертвы. Их поддерживало следующее библейское убеждение: «Посему мы не унываем, но если внешний наш человек и тлеет, то внутренний со дня на день обновляется. Ибо кратковременное легкое страдание наше производит в безмерном преизбытке вечную славу, когда мы смотрим не на видимое, но на невидимое. Ибо видимое временно, а невидимое вечно». 2 Коринфянам, 4:16-18. Как Павел сказал в другом месте: «Ибо думаю, что нынешние временные страдания ничего не стоят в сравнении с той славою, которая откроется в нас». Римлянам 8:18. Всякая власть от Бога. Это дает нам уверенность даже в тех случаях, когда ко власти приходят нечестивые правители. Гонения всегда отделяли овнов от козлов. Они либо подталкивают людей в руки Божии, либо оставляют их на воздаяние по заслугам. Бог совершал в нацистской Германии больше, чем мы можем осознать. Третье. Бог возлагает на ангелов, сатану и людей ответственность за то зло, которое он допустил им совершать. Здесь мы, похоже, зашли в тупик. Если всем правит Бог, то является ли он соучастником в злых делах людей? Эта дилемма, очевидно, стала причиной того, что Эйнштейн отверг веру в Бога как личность. Он заявлял, что если Бог действительно всемогущий, то все человеческие мысли и поступки также являются его работой. Таким образом, делая вывод о том, кто прав и кто виноват, Эйнштейн сказал: «Он до определенной степени должен был бы подвергнуть суду самого себя. Как это может быть объединено с приписываемыми ему благостью и праведностью?» Эйнштейн выразил то, с чем борется большинство из нас. Как Бог мог возложить ответственность на человеческие существа, если они просто исполняют его волю? Полное обсуждение данного вопроса определенно выходит за рамки этой главы. Однако, в общем, мы можем сказать, что созданные Богом существа с личностными качествами имеют достаточно независимости, чтобы нести ответственность за свои поступки. Обратите пристальное внимание на то, что заголовок этой главы звучит не как «Бог или Гитлер, кто же в ответе», а «Бог и Гитлер, кто же в ответе». Бог исполнял свою часть. Он делегировал власть. Гитлер и сатана исполняли свою часть. Они разрушали. Бог в ответе, потому что он творец и устанавливает пределы. Гитлер ответственен за то, что он избрал в рамках этих божественных пределов. Бог не совершал зла, когда делегировал власть Гитлеру. Однако Гитлер совершал зло, неверно использовав эту власть. Более того, Бог не подвергает суду самого себя, так как вне его не существует стандарта, которому он должен был бы соответствовать. Таким образом, если мы рассмотрим общую картину, то Гитлер, хотя он и был направляем сатаной, правил в соответствии с разрешением и свободным избранием Бога Всемогущего. Бог дал сатане свободу обмануть Гитлера, а Гитлер сам принимал решения, приведшие его к подобному заблуждению. Четвертое. История завершится в соответствии с Божьим планом. У нас не может быть сомнения в том, что история завершится так, как предсказано Богом. Обращаясь к верующим, Павел написал, что мы были предназначены по определению совершающего все по изволению воли своей. Ефесянам 1:11. Очевидно, что бунт против Бога бесполезен, независимо от того, кто выглядит победителем сегодня, в итоге побеждает Бог. Просматривая отрывки кинохроники о Германии времен Гитлера, я не мог отделаться от мысли о том, насколько все это могло бы выглядеть по-другому, если бы христиане помнили, что вечность важнее времени. Это урок, который мы должны запомнить еще до того, как в нашу жизнь придут гонения. Пятое. Мы можем положиться на мудрость Божьих путей. Эта доктрина о провидении со всей ее таинственностью является ничем иным, как подушкой, на которой мы можем успокоить свои усталые души. Гитлер использовал термины «судьба» и «провидение» попеременно, однако в свете его карьеры он был бы более точен, если бы использовал только исключительно термин «судьба». Дело в том, что он уверил себя сатане, который смог дать великие обещания, однако в конце концов не смог их осуществить. И Гитлер, его пешка, передал эти лживые обещания немецкому народу. Слово «судьба» лучше всего подходит для описания силы, которая ограничена. Силы, которая не гарантирует исхода. Силы, планы и стремления которой могут быть расстроены. Судьба, о которой говорил Гитлер, не могла знать конечных результатов Второй мировой войны. Эта судьба сделала Гитлера жертвой сил, которыми он не мог управлять. Эта судьба могла контролировать только те события, к которым ей было позволено иметь доступ высшим провидением. Говоря точнее, только христиане могут полагаться на доктрину о провидении, которая заключается в том, что весь мир управляется Богом, который способен все довести до назначенного конца. Это то провидение, которое видит, как воробей падает на землю и знает количество волос на наших головах. Христиане не верят в судьбу с ее тупиковыми путями и разбитыми надеждами. Те, кто пришли к познанию Христа, уверены в том, что они находятся в руках Божиих, а Он знает конец от начала и все обращает во благо. Мы живем не по судьбе, а по вере. Судьба ведет к осуждению. Вера ведет к предопределенному уделу. «Дабы испытанная вера ваша оказалась драгоценнее гибнущего, хотя и огнем испытываемого золота, к похвале и чести и славе в явление Иисуса Христа». 1 Петра 1:7. Ваш ответ на божественное провидение. Существует три возможных ответа на божественное провидение. Во-первых, это атеизм. Мы встречаем тех, кто говорит нам о том, что Бога, который может видеть жестокость этого мира, например, Холокост, и вмешиваться в ход событий, не существует. Мы должны быть внимательны к подобной реакции, так как действительно тяжело понять, как благой Бог может допускать и таким образом предопределять такое зло. Однако атеизм не приносит удовлетворения. Он утверждает не только то, что в нашем мире есть ужасающая несправедливость, но и то, что справедливость никогда не восторжествует. У меня есть один друг, еврей, который не верит в Бога как личность именно по причине Холокоста. Но он выглядел смущенным, когда я однажды напомнил ему о том, что, согласно его точке зрения, Гитлер и его приспешники никогда не будут судимы за то, что они сделали. В атеистическом мире не только существует несправедливость этого мира, но и вообще не может быть справедливости. Атеизм учит о том, что наша молитва о справедливости никогда не будет удовлетворена. Вторая реакция – это гнев. Мстительный гнев на Бога. Некоторые люди из-за ужасов этого мира испытывают настолько сильную горечь по отношению к Богу, что не допускают его в свою жизнь. Один такой обозленный человек сказал мне: «Если Бог есть, то он должно быть дьявол». Опять-таки, давайте будем достаточно искренни для того, чтобы признать, что мы все боремся с подобными мыслями. Мы спрашиваем, почему Гитлер не умер в детстве вместе со своими братьями и сестрой? Почему он вышел из столовой и не погиб от бомбы? Почему покушения на него были неудачными? Почему Бог подписал директиву, которой он фактически сказал: «Тебе разрешено творить зло, которое ты задумал»? Подобный гнев объясним, однако он разрушителен. Гнев по отношению к Богу бесполезен и истощает силы. Тот, кто изливает свой гнев на Бога, никогда не победит. Нам может не нравиться то, что он делает, однако поскольку он не спрашивает нас о том, как управлять своей вселенной, мы только раним самих себя. Вы не можете потопить линкор при помощи игрушечного ружья. Хуже всего то, что люди, гневающиеся на Бога, не могут быть утешены такими его качествами, как любовь, милость и прощение. Лучше просто признать, что мы не можем охватить тайну Божьих путей, чем отвращаться от того единственного, кто может помочь нам. Поскольку Он знает больше нас, и поскольку Он видит вечность, а мы нет, лучше поверить в то, что мы бы согласились с Ним, если бы все знали наперед. Третий вариант реакции на присутствие Бога, который правит нашим жестоким миром, это благоговение. Тот факт, что Бог столь страшен, что позволяет свершаться в своей вселенной всякой жестокости, должен служить для нас поводом приготовиться ко встрече с Ним один на один после смерти. Неудивительно, что страшно впасть в руки Бога живого. Либеральные богословы выдвигают безрассудные теории, которые учат о том, что Бог Ветхого Завета был жестоким, в то время как Бог Нового Завета – любящий и добрый, и никогда не пошлет кого-либо в ад. Мы можем ответить им, сказав: «Просто взгляните на Холокост». Вам не нужно верить в Библию для того, чтобы увидеть, что существует сторона Бога, отличная от безграничной любви. Из-за ужасов, которые Он допускает на этой планете, из-за того, что Его пути лежат за пределами нашего понимания, из-за того, что Он свят, нам следует принять дар нашей планете, Его Сына. Только Христос может укрыть нас от гнева Божия, который падет на всех грешников после смерти. Верующий в Сына имеет жизнь вечную, а неверующий в Сына не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем». Иоанна 3:36. Мятежникам не дает покоя тот факт, что ничего в мире не происходит без божественного изволения. Но для тех, кто может назвать Бога своим отцом, великое утешение знать, что все происходящее на нашем пути происходит именно так по причине Божия предопределяющего руководства. Не только великие события истории, но даже самые мелкие происшествия являются предметом Божие направление, и Он знает, как обратить зло во благо. Христианам, противостоявшим нацистскому режиму, давали утешение слова Жана Кальвина: «Позвольте напомнить им, что дьявол и всяко горта нечестивцев полностью удерживается Божией рукой, как уздой, так что они не способны ни замыслить каких-либо козней против нас, ни даже замыслив их, подготовиться, ни даже, если они полностью спланировали их, пошевелить пальцем для их выполнения, если только он не позволит им и действительно не будет управлять ими». Зверства нацизма дали неверующим больше причин для неверия. У верующих же, крепко держащихся за Божие обетование, укрепилась вера. Будь то Третий Рейх или Последний Рейх, вселенной правит Бог. Да будут благословенны те, кто отдает всего себя прямо в Его руки, а не в руки тех, подверженных ошибкам созданий, которым он делегировал власть. История о нацистской Германии – это реальная история конфликта между двумя спасителями и двумя крестами. В конце концов, церковь была вынуждена сделать выбор, так как в результате только один крест мог восторжествовать.